скажите, вот где вы родились, в какой семье, кто были ваши родители? Вот такая информация.
Моя родина Днепропетровщина, Украина. Родился я в 1933 году, в году Голодомора.
Голодомор вас коснулся, вашу семью?
Он коснулся всех тогда, и в том числе нашей семьи. В семье, простой крестьянской семье. В селе Верхняя Тарасовка Томаковского района. Но мы там прожили меньше года, и потом семья переехала в этом же районе, в село Ильинка. Имеет старое название Грушевка. Вот там прошло мое детство. Там застала война. До войны я успел закончить первый класс, а потом, разумеется, ввиду того, что оккупированная территория была, разумеется, на какое-то время учеба была прервана. И потом уже я...
А на какое время?
До 43-го года. А, то есть 41 по 43-й
год. Два года вы не учили?
Да. Война до сих пор стоит перед моими глазами. И особенно два эпизода, которые я никогда не могу забыть на фоне общей военной трагедии. Первый момент – это то, что в 1942 году я в числе 8-9-летних подростков должен был быть отправлен в Германию. Происходило это в очень трагической форме.
Но вместе с семьей, с женщинами, я имею в виду.
Происходило это в крайне такой трагической ситуации, когда эсэсовец в сопровождении местного полицая пришел в нашу сельскую хату, где мы жили. Вот, и эсэсовец показал пальцем моей матери на меня. Киндер. Это означало, что они пришли за мной.
Целенаправленно.
Целенаправленно. Вот в числе где-то примерно 50 человек, таких подростков, как я, значит, в центре села, так сказать, была образована такая точка накопления под концентрацией таких детей для последующей отправки эшелоном, железнодорожным транспортом. Я спасся чудом, когда старуха, я вечно буду ей благодарен, нашего села, а посмотреть это зрелище пришло много односельчан и попрощаться с нами. Незаметно накрыла меня украинскую спидницей. Вот, и потихонечку, так сказать, как курочка-наседка, отвлекла меня в ров, и я потом ушел морозным вечером так называемые кручи. Кручи по-украински это большие такие рвы возле рек. И вот там в условиях мороза сильного я переночевал. На следующий день мать меня забрала с отмороженными ушами, щеками и так далее, и так далее. Вот так спасся.
Просто чудесное спасение.
А все остальные дети, которые тогда были собраны, были отправлены.
Знаете,
в Германию. Были отправлены в Германию. Судьба их неизвестна, хотя мы предпринимали отчаянные усилия, чтобы прояснить их судьбу. Никаких следов не обнаружено по сей день.
Никуда не.
В процессе изучения этого вопроса просто многие люди, которые были причастны к этому путем изучения, просто сделали два предположения. Первое предположение, что поезд, железнодорожный состав, который везли, в котором находились эти дети, оказался под бомбежками и разбомбили. А второй вариант, дети попали вот в эти клиники для экспериментов фашистов, которые проводили они над детьми. Потом в документах были найдены соответствующие подтверждения, как это делалось в принципе. Хотя конкретно об этих детях, я еще раз говорю, по сей день ничего не известно. И второй эпизод, который лично, как говорится, в военное время лично коснулся меня, моей семьи, это когда была освобождена территория от оккупантов, сразу же в ближайшие несколько дней мы получили треугольник из военкомата. Треугольник, это письмо, такое тогда, это было, так сказать, распространенное явление, когда военкоматы рассылали треугольники семьям, члены семьи, которые погибли на фронте.
Ну, треугольник ведь не обязательно погиб, это может быть и просто письмо.
Ну, вот так. Ну, так мне запомнилось. Во всяком случае, этот треугольник пришел с сообщением о том, что ваш отец, а в отношении матери ваш муж, погиб смертью храбрых. Вот. И соответствующие так сказать, слова соболезнования были высказаны. И вот как судьба иногда складывается. Проходит какое-то время, и мы получаем от отца письмо. Оказывается, во время боев территория, где проходили бои, множество раз переходила из рук в руки. Жесточайший бой был. Бои. И вот во время одной из таких атак отец был настолько сильно контужен и ранен, что он мертвецки лежал, как якобы убитый. И немцы на это не обратили даже внимания. Территория опять переходила несколько раз из рук в руки, после чего, когда уже со временем чуть-чуть отошел, он попал, разумеется, в военный лазарет. Контуженный, его вылечили, и он был включен потом в состав воинских подразделений Красной Армии, которые были направлены в Иран для приема по ленд-лизу от американцев военной помощи. Мне отец рассказывал, что этот бой происходил за большую реку. Я все время воспринимал, что это Днепр, поскольку ассоциировалось на Украине. Я только недавно через архивы Министерства обороны, нынешнего, а Министерство проделало большущую работу, что в компьютер забило все фамилии тех лет, кто принимал участие в боях, кто был пленен, кто погиб, кто пропал без вести. И вот я буквально недавно нашел документы, очень интересные документы. Три списка советских воинов, тех, которые там принимали участие в бою. Один список – погибшие, второй список – попавшие в плен, и третий список – пропавшие без вести.
Отец в трех?
И он оказался в третьем списке, пропал без вести. Это тогда сразу же было зафиксировано. Потому что, конечно, нашлось, но после боя командир части со своими там коллегами составляли своеобразные отчеты, какие же итоги этого боя. Ну, я выяснил, что это Битва проходила, это была битва за Дон. На Дону была эта битва. Вот эти вот два эпизода, они как-то настолько врезались сильно, значит, во все мое существо, что я, конечно, никогда не могу это забыть. Вот, я это детально описал в политических мемуарах, которые я издал несколько лет назад дважды. Вот. Но хочу сказать, что война для нас оказалась во всех отношениях очень тяжелой. В том смысле, что мы должны были быть эвакуированы. И все было готово к эвакуации. Собраны вещи. Вот. Потому что была такая рекомендация, что семьи офицеров Красной Армии должны быть увезены из той территории, которая подлежит оккупации. А отец мой добровольцем в первый день пошел на фронт. Он офицером был. Участник финской войны. Вот. Но настолько события динамично развивались, что нас не успели вывезти. И так вот на мешках, на связках мы так и остались дома. Вот. Ну, чтобы вы могли представить, что это для нас означало, значит, я 33-го года рождения. Mm-hmm. Сестра моя младшая 37-го года рождения. И еще брат, еще моложе, 40-го года рождения. И все это происходило уже в 41-м году. Вот. Мать, каждый день немцы забирали рыть окопы. Такое дело практиковалось тогда немцами. Наступая, немцы предполагали все-таки, что, очевидно, когда-то придется и отступать. Поэтому они везде создавали линию обороны. И вот с самого утра, этапом, далеко-далеко от нашего села, значит, мать в числе других принимала участие вот в этих операциях. Возвращалась очень поздно, и я, как глава семьи, 9-летний, вот, обеспечивал
стол,
готовил ужин, и всей семьей мы, так сказать, собирались вот в самом конце дня. В селе нашем была семилетка, поэтому после ее окончания с почетной грамотой у меня были, так сказать, отличные оценки. Вот, я поступил в Марганцевскую среднюю школу, куда пришлось ходить на протяжении 3 лет пешком. Никакого не было ни транспорта, ничего. Туда и обратно 9 километров каждый день.
Хорошая физическая. Вот. Можно задавать уточняющий вопрос?
Да, да.
Вы упомянули, что отец воевал в финскую войну и ушел на эту войну офицером.
Да.
То есть он был кадровый военный?
Нет, он не... Значит, он после финской войны был демобилизован. Угу. Вот, и работал у нас, работал ветеринаром в селе.
Ветеринаром?
А?
То есть он медик? Медик он?
Ветврач. Да, ветврач. Ветврач. Ну, у него так судьба сложилась. Он часть времени проработал ветврачом, а часть времени проработал шахтером. В городе Марганец, вы знаете, большие запасы марганца. По Советскому Союзу запасы марганца в городе Марганец составляли 80%.
По Союзу. Стратегическое.
Никакой металл без марганца не может производиться. Вот. И как только было объявлено в начале войны, он сразу же на следующий день добровольцем в военкомат. И моментально был отправлен недалеко от Днепропетровска, под Никополем, есть город такой Никополь, где формировались воинские подразделения из числа тех, кто, так сказать, вот, добровольцем. Потому что были же регулярные войска, так? А это формирование из числа тех, кто... На гражданке был и извел Понятно. Добровольное желание пойти на фронт. Вот таким образом десятилетку я закончил с отличием, то есть с медалью, которая открывала возможность поступить без экзамена в университет. И вся моя мечта была связана с Московским государственным университетом. Я был очень серьезно настроен на этот счет, но из-за финансовых соображений мне в Москву не удалось приехать. Я напомню, что это был 1952 год. На селе никаких зарплат тогда не было. Я имею в виду денежные платы. Все оценивалось трудоднями. Оплачивалось, не оплачивалось, а вознаграждение было, так сказать, натуральным образом осуществлялось. Вот. Одним словом, денег на то, чтобы поехать в Москву, не было никаких. Единственное, на что я мог тогда решиться, это сел на товарняк, товарный поезд, который курсирует между Кривым Рогом и Днепропетровским. Из Кривого Рога возил железную руду. Опять-таки интересные данные. В Советском Союзе Кривой Рог давал 52% железной руды по СССР. Вот. Так вот, из Кривого Рога товарняк шел на Днепропетровск, вез железную руду, а с Днепропетровска он уже в разные места увозил готовый металл в различном виде. Сталь, прокат и так далее, трубы и так далее, и так далее. И вот я сел на товарняк и приехал в Днепропетровск. Вот. И перед тем, как пойти в приемную комиссию, вынужден был пойти на склоны Днепра и очень серьезно себя отмыть от поездки в товарняке. Вот так я поступил в Днепропетровский университет без экзаменов. Но вся последующая жизнь мне постоянно напоминала о том, что моя мечта о поступлении в Московский университет не сбылась. А в детском возрасте, вот, если что-то не сбывается, оно очень и очень запоминается сильно навсегда.
Да, помнится.
Да. Но потом получилось так, что каждый раз, когда я, будучи уже на различных участках работы в Москве, когда я посещал научные и политические мероприятия, проводимые в Московском университете, я каждый раз, когда переступал порог, напоминание было, да, а я вот не учился здесь, не поступил. Не удалось мне связать судьбу с Московским университетом. А вот буквально недавно, вот, в прошлом году, у меня произошло два интересных события, которые связали воедино. Днепропетровский университет и Московский университет. Ученый совет факультета политологии Московского университета принял решение о присвоении мне почетного звания почетный профессор факультета политологии МГУ. И примерно в это же самое время, почти синхронно, без каких-то, это для меня была неожиданность, без каких-то влияний извне, ученый совет Днепропетровского университета присвоил звание почетного доктора Днепропетровского университета. Там почетный доктор, здесь почетный профессор. Вот так несбывшаяся мечта в юные годы в условиях сегодняшнего дня переплелась интересно вот таким образом. Поэтому для меня сейчас одинаково дороги оба государственных университета. И Днепропетровский, и, разумеется, МГУ.
Александр Семенович, такой вопрос. Пока вы не перешли к Днепропетровского университета, что, безусловно, очень интересно. Это трагическое время оккупации. Мне бы хотелось немножко подробнее осветить, насколько... Ну, вот какие-то подробности бытовые жизни. Как жилось вот те два года, с 41-го и 43-го, когда были немцы?
Ну, вообще время военное очень сложное. Оккупационное дважды сложное, а применительно к той территории, где мы жили, трижды сложным оказалось. Прежде всего потому, что в нашем районе очень сильно было развито партизанское движение. И это наложило отпечаток буквально вот на весь образ жизни в этом селе, на поведение людей, местных жителей, на саму атмосферу. То есть речь о чем идет? И о чем идет речь? Постоянные расстрелы.
Прямо постоянные.
Постоянные расстрелы партизан. Дальше война разделила семьи, как бы расколола прямо на две части. Сосед наш с хлебом солью встречал немцев на вышитом украинском рашушнике и поклялся в верности служить им.
Но это было противопоставление себя вот коммунистам, как лишь бы не коммунисты.
Вот сейчас я расскажу вам. Вот. Причем, чтобы подчеркнуть особую преданность немцам, он даже согласился добровольно отправить свою дочь в Германию. И она тоже как уехала и не возвратилась. Потом вышла замуж за австралийца и оказалась в Австралии. А вот два сына, один сын,
его
сын, пошел полицаем, а второй пошел старший в партизанский отряд. И вот однажды в украинских плавнях, плавни это заросли большие, на берегах Днепра, в зимнее время, когда завязался бой между партизанами и нацистами, старший брат был ранен на озере. Была прорубь такая там большая, как мне потом рассказывали. И вот младший брат добивал потом подстреленного, раненого своего старшего брата и воткнул его в эту прорубь и пустил под лед. Вот такие картины повседневности того времени. Я очень четко запомнил, когда я обратил внимание на то, что к нам в сельскую хату ночью постоянно кто-то приходит. Приходит ночью, и потом, так сказать, мне ничего не известно, кто был. Расспрашиваю матери, она мне ничего не говорит. И вот, значит, такой оказалась вот эта семья нашего соседа. Это просто отдельные примеры, как все это происходило.
Конечно.
Да, да. Вот, разумеется, немцы по-особому, так сказать, относились к семьям, по-особому, в худшем смысле этого слова, к семьям советских офицеров. Это проявлялось буквально во всем, и в особом таком, так сказать, пристальном наблюдении. Вот. Ну, это мы чувствовали. Вот. Так я вот теперь вспомнил, нас перебили в отношении того, что вот я говорил, что значит, кто-то постоянно приходил к нам довольно часто, ночной, не вечернее, ночное время, а потом у матери я спрашивал, она мне ничего не говорила. А однажды я заметил, что вечером был готов мешок хлеба мать напекла. Ни одну буханку, ни две, то, что для семьи надо, целый мешок. И так в углу стоял. И вот кто-то опять пришел ночью. И я увидел, как этот мешок уносит. И вот потом я уже матери расспросил, что это означает. И она мне рассказала, что это был человек из партизанского отряда. Вот. Мать готовила им вот хлеб, и через определенные промежутки времени ночью они приходили и забирали. Я помню, когда освободили территорию нашу, осуществлялись огромные раскопки могил, где были зарыты расстрелянные партизаны. Я был свидетелем того, как из этих могил вынимали по 5-6 человек, связанных проволокой. То есть не просто в отдельности каждого даже стреляли, а даже шли на то, что вот таким образом. Для чего-то я до сих пор не могу понять. Ну, очевидно, форма проявления жестокости. Вот. Одним словом, были места такие в этих плавнях, в которых немцам так и не удалось побывать за все время оккупации. Это очень знаменательный такой факт. Вот. Наше село где-то, так сказать, посередине находилось вот между Никополем и Марганцем, и Запорожьем. Я называю эти города почему? Потому что именно за эти города, плюс за Кривой Рог, шли ожесточеннейшие бои. Чуть-чуть севернее советские войска продвинулись уже на границу во время уже освобождения территории. Это я в качестве примера привожу. Уже даже перешли польскую границу. А территория, которая вот пролегала между Кривым Рогом и Никополем, оставалась в руках немцев. Почему? Гитлер разработал специальный план держаться столько, сколько можно за Кривой Рог. Руда железная нужна. Я еще раз напоминаю. 52% по Советскому Союзу железной руды добывалось там. А теперь давайте соединим два элемента. То, что я перед этим говорил, 80% марганца, оно рядом все. Вот что это значит для металлургической промышленности. Ну, пожалуй, дальше можно идти, да?
Ну вот, на самом деле, это же очень опасно, такие контакты с партизанами, репрессии какие-то были по отношению к матери, к вам? Но я так понимаю, что то, что вас хотели увезти, это тоже отчасти репрессии?
Нет, там другие причины. Там просто, я потом установил, что удалось установить, был приказ германского командования. Значит, вот в этих областях Украины, значит, 40-50 тысяч подростков отобрать вот таким образом и целенаправленным характером доставить в Германию.
От 8 до 14, по-моему, да? От 8 до 14
как-то так было? Даже не 14, но вот мне тогда было 9 лет. 9 лет. Даже не полных 9. Не полных 9 лет. Вот, поэтому здесь я не связываю одно с другим. Проявлялось это совершенно в другом, в общем, так сказать, отношении. Но дело в том, что, как говорится, все вот эти эпизоды, о которых я вам рассказывал по матери, ведь ей удалось сделать так, что никто об этом из местных жителей даже не знал.
Возможно ли это в деревне, где все про всех знают?
Ну, я уж деталей, конечно, не помню, но мне было 9 лет.
Ну,
я запомнил то, что я запомнил.
Но, тем не менее, были ли какие-то репрессивные меры воздействия?
Нет.
Со стороны немцев к
Максиму? Нет. Нет. Вот только что угнать в Германию.
А ее, кстати, не собирались угнать? Потому что же местное население тоже угоняли. Мать и вообще женщин, стариков.
Угоняли. Ну, не стариков, а среднее поколение. Ну, да, это да. По этой части мать не трогали.
Хотя знали, что отец на фронте и все такое.
Не трогали. Во всяком случае, мне неизвестно. Uh-huh, uh-huh. Мать молодая была, когда немцы захватили, она 12-го года рождения, значит, это было 29 лет. Конечно, могли бы взять. Но я не знаю, какие здесь факторы сыграли роль, что ее не, для отправки в Германию ее не тронули.
А как жили вообще? Ведь у вас трое детей. У вас были кто-то, бабушка, дедушка там, кто-то?
Да, трое детей. Жили как? Из огорода.
Огород большой?
Ну так, средний сельский огород. Угу. Плюс свой садочек был. Угу. Вишневые деревья, яблочные, груши. Вот. Огромный был этот огород. И все, больше ничего не было. Я еще раз говорю, что даже после войны продолжительное время оплата труда шла только за трудодни. И в конце года там, или через определенный промежуток времени выдавали там, то муку, то овощи, то вот так. Вот. Предельно бедно. Вот. Особенно тяжелым оказался 46-й послевоенный год. Вот если я сказал, что 33-й голодомор был, то мне про этот голодомор только родители рассказывали, как это тяжело было, как люди гибли. Это массовая была гибель людей. То 46-й год я непосредственно перенес на своих плечах очень тяжело все это. Вот. Вообще ничего не было есть. Люди в одном случае опухшие до беспределов от обильного употребления жидкости, без употребления пищи. Дисгармония в организме наступает. А в другом случае просто высыхали, настолько тощими были.
Это в каком месте вы были? Уже не в своем родном селе?
Это в этом селе, да. Уже в Вильинке. Угу. Не в том, где я родился, а вот в этом. Там, где я родился, я говорю, меньше года мы там прожили, а потом все время. И детство прошло там, и семья оставалась продолжительное время там. Вот. Учитель пришел ко мне как-то в нашу сельскую хату. И когда меня увидел, то он потом позже рассказал, что я не верю, что останешься в числе живых. Огромный, опухший до неузнаваемости.
Вы?
Я. Вот. Очень тяжелый был 46-й год. Люди ели всякие листья, всякую кору, пояса отваривали в кипятке. Вот. Этих, как они по-русски звучат, хаврахи по-украински. Ну, в поле бегают хаврахи. Представляете, что такое?
Суслики всякие.
Суслики, да. Суслики. Хаврахи по-украински. Суслики. Все это шло на употребление.
Сейчас вы какие причины видите голода 46-го года, после войны?
Причины тогда разные были. Во-первых, все было разрушено, сельское хозяйство настолько, в результате боев, боевых операций, что там не то, что там на полях невозможно было работать. Все, лошади взрывались, трактора взрывались, все было заминировано. Немцы сильно минировали, да, и советские, так сказать, подразделения тоже, так сказать, в этом отношении довольно много всего там. И несмотря на то, что минные подразделения прошли всю территорию по разминированию, то все символически было. Конечно, что-то они там повыуживали, но в принципе массовые взрывы продолжались до 48-го, до 49-го года. Вот. Причем гибло огромное количество людей. Вот. Поэтому там просто-напросто, так сказать, не было возможности нормально работать. Это одна из причин. Во-вторых, конечно же, сказывалось то, что определенную часть и большую часть выращенного хлеба на хлебозаготовки уходило. То есть забирали. Власти забирали, так сказать, отправляли куда-то, считали нужным. Вот, а уж забота о местном населении была все это во вторую очередь. Это тоже было. Это тоже было. Вот. Во всяком случае, это был очень тяжелый год буквально для всех. И когда вот первая пшеница и первая рожь начала созревать и колоситься, то есть еще так-то зерна были молочно-восковой спелости, не совсем еще окрепшие, вот этот голодный народ набросился на эти колосья. Вот. И массовые вздутия, и массовые смерти. Потому что огромное количество употребления вот такого, ну, так сказать, отрицательно сказывалось. Вот. И только уже где-то к лету отошли, когда, так сказать, была возможность рыбачить там, когда уже со своих огородов можно было получать какие-то, так сказать, там, овощи там, и так далее. И так далее. Так что в моей личной жизни вот эти два голодомора, они один по рассказам, а один непосредственно. И вообще, дело не только в голодоморе, вообще первые послевоенные годы были во всех отношениях настолько тяжелые. Вот. И, конечно, выжившие фронтовики, когда возвращались домой, демобилизованные, когда они увидели, вот, куда они возвращаются, то настроение у моих было очень плохое в этом отношении, это тоже надо признать. Вот. А потом еще получилось так, что в первые послевоенные годы пенсии начали внедрять. И получилось так, что во многих случаях пенсии у тех, кто работал на полях, так, кто ушел на фронт, оказались меньшими, чем, скажем, у тех, кто остался и служил в том числе немцам. Вот такие перекосы, ну, недостатки в работе местных органов. А потом тоже все взаимопереплетено. Вот. Но я вам скажу, настолько жизнь была тяжелой, что отец, будучи специалистом в области ветеринарии, то он сразу, когда с фронта пришел, он занимался ветеринарными делами в селе, в колхозе. Но настолько, так сказать, оплата была мизерной, что он вынужден был оставить работу и пойти в забой работать шахтером в городе Маранцево, добывать маранцевую руду. И это при том, что он контуженный, это при том, что у него осталось много осколков, он и умер с осколками. И тем не менее, под землю работа была очень и очень тяжелой, механизированных, так сказать, приспособлений тогда вообще не было. Отбойный молоток. Все. Отбойный молоток и вагонетка. И крепление вручную. перекладины эти, металлические, деревянные, и все вручную, вручную, вручную. И потом вручную вагонетки катать. Ни о какой механизации, конечно, и речь не шла туда. И вот он пошел работать с шахтером, чтобы обучать семью. Вот. Но и это не помогло. И на какое-то время, на один год, мы вынуждены были покинуть это село. Отец в Запорожской области нашел где-то другой район, другое село, где, по его мнению, кстати, оплата труда как-то более-менее прилично выглядела, можно было зарабатывать. И мы переехали буквально на один год в село Разумовка в Запорожской области. Там пожили, потом опять возвратились. И уже потом все время жили. В Ильинке или Грушевке.
Понятно. Ну тогда вот вы начали уже рассказывать о поступлении в университет. Это значит, получается, год 40.
Я поступил в университет в 1952 году. 52 году. Вот. Поступил я на историко-филологический факультет со специализацией украинской филологии. Так что я по базовому образованию филолог. Вот. Конечно, там тоже были свои трудности, свои проблемы. Первый год обучения был отмечен в моей жизни тем, что как-то приезжает отец, я жил в общежитии, переступает порог общежития и плачет фронтовик. Что такое, в чем дело? Он говорит, что вот этот мой младший брат по имени Володя, который родился в 40-м году, сгорел. Местные жители, имеющие крупный рогатый скот, договорились в селе о том, что периодически каждый член, так сказать, вот этого объединения будет пасти коров. Чтобы каждый его отдельности не тратил время.
Ну, понятно, обычная история.
Да, ну, в условиях сельской местности. Вот. И вот в один из дней, когда выпал черед ему пасти весной, происходило это. Вот в этих кручах, о которых я упоминал, там такая особенность была, что на протяжении вот осени и начала зимнего периода вот в эти кручи ветрами накатывало большое количество курай. Есть такое украинское слово курай, это ну, что ли, перекати-поле. Вот. И это перекати-поле имеет свойство, что когда оно высыхает, то потом горит как бензин. Моментальная вспышка, даже со взрывом. И вот каким-то образом получилось так, что он оказался в этой куче. Коровы там ходили, значит, паслись. А, ну, подростки. Подожгли этот курай, и он не успел оттуда убежать. Прямо там загорело настолько, что до неузнаваемости. Вот так первый курс был отмечен таким событием, печальным. Но в целом для меня учеба в университете была чем-то святым, потому что я прибыл из очень забитого села. Из всех культурных точек у нас был только сельский клуб размещения. Даже не клуб, это, в общем, сельская хата, где была установлена киноустановка. Вот. Ну, там могло поместиться человек 25 от силы, так сказать. Ну и вот киномеханик, поскольку мы, пацанва, довольно часто лезли через окна смотреть фильмы, вот, не по билетам, ну, он решил, значит, заколотить окна, чтобы, так сказать, никто не проникал, и только через дверь. Если бы сегодняшние пожарники посмотрели, а как же, если бы что-то случилось, куда же убегать всем? Вот такая только одна культурная точка в этом селе. Вот, и все, больше ничего. Как я раньше сказал, десятилетки не было, только 7 классов. Вот. Поэтому для меня учеба в университете была, как для религиозных людей, церковь. Занимался я очень усиленно. После первого курса стал персональным стипендиатом. Вот. И прозвучит это, может быть, несколько необычно, но у меня в университете как в текущей, так как текущая, так и по семестрам, так и годовая, успеваемость была только на отлично. Только
отлично. А с чем был связан выбор именно филологии?
Значит, для окружающих, в частности, для педагога в Марнцевской школе, где я 10 лет заканчивал, это была большая неожиданность. Потому что, в принципе, я отличался тем, что от математики, физики, алгебра, значит, я все эти... Бывали случаи, когда я был единственный, кто приходил на занятия с решенными задачами по алгебре. К примеру. Особенно если сложные задачи. Вот. Ну вот так получилось почему-то. Вот. Это, знаете, это позже потом появился термин профессиональная ориентация, да? А тогда не было ни с кем, ни посоветоваться, ничего. Вот так мне казалось, что не удивляйтесь, что я так скажу. Но мне на каком-то этапе в те годы казалось, что я минимум должен стать Пушкиным.
То есть у вас было
потому что я писал, да, потому что я писал много стихов.
А, ну вот объясни.
Да. Правда, я их, когда потом позже начал еще раз перечитывать, я их просто уничтожил, потому что это, конечно, никакая не поэзия. Но доходило почти до абсурда, что даже сочинение на свободную тему политического характера я писал стихами.
Здорово.
Тиграми в американских империалистов, а Чесона критиковал и прочее, и прочее, и прочее.
Вот сейчас бы интересно почитать.
Я сожалею, что я уничтожу, но я еще раз, когда я уже повзрослел и начал читать, думаю, боже мой, чем же я занимался?
А вы, кстати, писали по-русски или по-украински?
По-украински. По-украински, да. Вот. Ну, короче говоря, очевидно, вот еще здесь один такой интересный момент. Когда меня зачислили без экзаменов, повторяю, на историко-филологический факультет, я приехал уже на занятия, то я себя не обнаружил в числе студентов историко-филологического факультета. Почему? Именно в этом 1952 году в Днепропетровском университете организовывался так называемый физико-технический факультет. Он был тогда совершенно закрыт, это сейчас уже о нем известно. Это спецфакультет под космические программы, значит, закрытые военные программы и так далее, и так далее. Нынешний Южмаш, в Днепропетровске, это крупнейший, это комплекс огромнейший, без которого ни запуск в космос не происходит, ни какие-то очень крупные такие военно-стратегического плана, значит, испытания и так далее, и так далее. Вот тогда формировался этот завод под номером 186, почтовый ящик 186. И вот под это предприятие требовались кадры. Кадров не было. И вот с нулевой отметки начали готовить кадры в университете, создав факультет, физико-технический факультет. И приказом ректора все медалисты, которые поступили в 1952 году в Днепропетровский университет, не только с того факультета, где я был, а из биофака, с других факультетов, все автоматом были зачислены на этот факультет. Я когда прибыл на занятия, я обнаружил это, я возмутился, как это так, куда, чего это вдруг. Я потом значительно позже уже узнал вот какого, так сказать, очень и очень интересного дела я оказался отстраненным по своей же вине. Но еще раз повторяю, это то, что можно сейчас называть отсутствие профессиональной ориентации. Не было кому просто-напросто хорошо посоветовать. Вот так и получилось. Вот. Где-то двумя годами позже потом на этот факультет поступил Кучма, который потом стал премьер-министром, а потом и президентом Украины уже, так сказать, у нашей, так сказать, трансформирующиеся времена. Вот. И вообще этот факультет дал очень многих выдающихся деятелей науки. И сейчас это очень такое крупное, мощное предприятие, конечно, так сказать, переживает они свои разные трудности, сейчас и проблемы, что и свойственно нынешнему времени. Ну вот так я и оказался филологом.
Историком или филологом?
Да.
Историком или филологом?
Филологом.
Филологом.
Да. А потом, после окончания университета, у меня был период комсомольской работы немножко, потом я попал на журналистику. Занимался журналистикой. И прошел в школу от нештатного корреспондента до главного редактора Республиканской молодежной газеты. Это была очень полезная, очень интересная школа. И именно работая журналистом, я занялся и наукой. Здесь уже находясь в Киеве, я стал соискателем в Институте философии Академии наук Украины и написал одну из первых по социологии в Советском Союзе работу. Вот это был 1963-64 годы. Защитил кандидатскую диссертацию. Тогда еще как отдельной специальности не было ни социологии, ни политологии. Все, эта проблематика, защита по этой проблематике осуществлялась в рамках, прежде всего, философии. Некоторые темы по истории, так сказать, и так далее, и так далее.
То есть вы были кандидатом философских наук?
Да, я стал кандидатом философских наук. И в 85 году защитил докторскую диссертацию тоже по философии. В Москве уже, в Академии общественных наук. Вот. Одним словом, у меня произошла переквалификация с филологии на социологию и политологию.
Именно на социологию и политологию или на социологию все-таки в большей степени?
Ну, я бы сказал так, это параллельно было. Это было параллельно, поскольку все-таки та проблематика, которую я разрабатывал, она имела междисциплинарный характер.
Ну вот вы имеете в виду трудолюбие и общественную активность.
Да.
Это как основная первая.
Да, да, да. Вот, к примеру, или социальная активность. Да?
Да, да.
Вот. Конечно, Здесь очень сильно представлены политологические аспекты. Но она у меня написана на материалах, проведенных конкретно социологических исследований, мной лично, на предприятиях, на промышленных предприятиях юга Украины.
И в этом смысле газета вам помогла участвовать?
И в этом случае не то, что газета помогла.
Она стала материалом.
Она, во-первых, она мне давала возможность каждодневно делать выход в активную политическую сферу, располагать свежей информацией, устанавливать контакты с институтами, учеными, журналистами, то есть находиться в эпицентре политической жизни, что подпитывало и теоретический интерес в этом отношении. Вот. А потом, значит, я увлекся проблематикой это философские основы мира, войны. Потом активно включился в ЮНЕСКОвскую программу «От культуры войны к культуре мира». И параллельно меня увлекали вопросы профессиональной этики. Я подготовил несколько фундаментальных изданий по этому вопросу. Одним словом, в конечном итоге мой научный интерес определился вокруг таких направлений. Вопросы войны и мира, вопросы культуры мира, вопросы международного миропорядка, профессиональная этика и художественная культура, по которой я издал целую монографию в прошлом году. Вот. Интерес такой разнообразный, так сказать, научный. Ну, и я вам скажу, что этот интерес, как говорится, формировался по ходу дела. Значит, в том смысле, что этот интерес у меня пробуждался в таком инициативном порядке, а не, скажем, планово по линии там, института или каких-то, так сказать, научных структур. Вот, ну и сейчас я в институте руковожу двумя научными подразделениями. Это международная кафедра ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам и отдел политического анализа и стратегических оценок. Возглавляю диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций в институте и являюсь председателем экспертного совета ВАКа по политологии. Вот на этом этапе я хотел бы несколько слов сказать о политологии, вычленив так называемый ваковский аспект этой проблемы. Вообще политология, наша отечественная политология, на мой взгляд, имеет очень своеобразную историю. С одной стороны, история научной мысли России богата произведениями по политологии на протяжении 19-го, особенно 20 века, настолько, что можно утверждать, такого обилия концепций различных, течений, ей-богу, вряд ли можно найти в какой-то другой стране. Здесь все переплелось. И марксизм, и анархизм, и тоталитаризм, и либерализм. И до бесконечности много можно перечислять. Но случилось так, что как научная дисциплина, которая утверждается в ваковских программах, в учебных программах, она появилась совершенно недавно. Но я должен сказать, что первый диссертационный совет по защите докторских диссертаций по политологии был создан в 1990 году. И, значит, он был создан в Институте общественных наук при ЦК КПСС. И этот первый диссертационный совет возглавил Федор Михайлович Бурлацкий. И случилось так, что первая защита диссертации произошла не по кандидатской степени, а по соисканию докторской степени. Значит, был такой исследователь Жданов Николай Васильевич, который написал диссертацию «Исламские концепции миропорядка». Видите, насколько актуально тогда это было, и сейчас эти проблемы очень большое значение имеют. И вот первая защита докторской диссертации состоялась, повторяю, в 1990 году. Был единственный совет диссертационный. А сейчас создана целая инфраструктура политологическая. Сейчас, например, в стране существует 65 диссертационных советов по политологии. Организованы факультеты по политологии. И мощным факультетом является факультет политологии Московского государственного университета. Создана сеть журналов политологических. То есть сейчас фактически покрыта потребность в политологах во всей системе высшей школы. Вот до эпизода, который я рассказал, до 1990 года, политологи рождались в лоне других наук, в зависимости от того, какую они разрабатывали проблематику. Среди историков рождались и становились потом талантливыми политологами. Среди юристов, в зависимости от проблематики и так далее.
Политологи и политики.
Ну, политик — это человек, который политикой занимается.
Да.
А политолог — это тот, который изучает политику.
Понятно, понятно. Да. Но и политики точно так же рождаются среди других, естественно.
Да, конечно.
Медик может стать политиком.
Да, конечно, конечно, конечно.
А политология рождает политиков?
Да, а чё ж, конечно.
Да, но точно так же, как другая. Да.
Взаимный процесс здесь. Политик может стать политологом, а политолог может стать политиком.
Но вы стали политиком и политологом.
У меня и то, и другое.
А вот когда вы... Ну, это же тоже некоторая любовь и стремление к политике. Вот когда оно у вас, так сказать, сформировалось?
Вопрос ясен для меня и понятен, я вам на него четко и отвечу. У меня интерес, ну, называлось это тогда общественная работа.
Ну да, да.
Категория общественной работы, да? Не политика, а ну, общественная.
Да.
И именно вот общественная работа меня очень сильно увлекала в университете.
А вы, значит, кем вы были? Секретарь комсомольской организации?
Да, в университете, ну, началось с того, что меня сходу избрали членом совета общежития, поскольку обнаружили, что, значит, я очень нетерпелив к различным недостаткам общежития, и я мог пойти к проректору, что и пробить какой-то вопрос там, значит, бытового порядка для проживающих там. Меня-то избрали в совет общежития. Началось оттуда все. А потом стал я секретарем факультетской комсомольской организации.
А в партию, кстати говоря, когда вступили?
В партию вступил уже на втором курсе.
Это тоже ведь редкость, да? Все-таки
да.
Обычно позже.
Да. Вот. Понимаете, вот когда я о таких вещах говорю, надо иметь в виду, что каким было тогда время. Вот, ну, так складывалось все, понимаете? Так все складывалось. Поэтому это легче всего сейчас задним числом критиковать. И партия была не такая, и еще что-то,
нет,
и еще.
Вот.
А представьте себе, естественный процесс. Молодой парень прибыл из забитого села, оказался в эпицентре студенческой бурной жизни. И вот там проявился у меня интерес к общественной работе.
К общественной работе. Собственно, сила. Вот,
да.
Вот эта вот бурлящая энергия.
Да. Вот. Потом я был заместителем секретаря комитета комсомола университета. Вот. И случилось так, видите, тут интересный момент какой есть. В принципе, я всю свою судьбу, будучи студентом, связывал в будущем. с научной деятельностью. У меня к середине пятого курса была на 80% готова диссертация кандидатская по украинской филологии.
А чем вы занимались?
Я из, в данном случае, ну, вообще в украинской филологии занимался, будучи студентом, многими проблемами, выступал на научных сессиях, на конференциях, членом студенческого общества был, и два направления, так сказать, у меня, меня интересовало тогда. Диалектология, вот, и язык, формирование литературно-украинского языка. Это очень интересная тема. Вот когда, ну, как литературный язык, как он формировался. Ну, а к середине пятого курса у меня была готова почти диссертация вот, по вопросу о языке и стиле произведений украинского писателя Панаса Бирного. Был такой писатель. Вот. Я так и планировал, что закончу университет, поступлю в аспирантуру, вот, и дальше, так сказать, буду реализовывать свои научные интересы. Но мне персональному стипендиату с красным дипломом без единственной четверки после окончания университета отказано было поступить в аспирантуру. Потому что тогда существовало обязательное государственное требование. Надо отработать минимум 2 года по специальности перед тем, как поступать в аспирантуру. Без этого в аспирантуру даже документы не будут оформлять. Вот. Я попытался, конечно, это делать, но закон есть закон для всех. И вот здесь, как говорится, одно на другое наслоилось. В середине пятого курса, несмотря на то, что я еще не закончил университет, меня, вопреки моему желанию фактически, избирают секретарем райкома в том районе, где расположен Днепропетровский университет, Октябрьский райком.
Это крупная должность уже.
Ну, во-первых, это район очень интересный. Там Октябрьский район – это все вузы Днепропетровска. Вот я помню, по тем временам это было большое количество, 18 тысяч студентов. До нынешнего времени это, так сказать, там, пожалуйста, в нашем Московском социальном университете где-то 180 тысяч сейчас. А по тем временам это было большое, так сказать, в одном районе. Ну, в общем, вот там меня избрали секретарем райкома, проработала какое-то время, потом меня избрали секретарем горкома, комсомола. Потом проходит какое-то время, еще избрали секретарем обкома комсомола. Потом я, то, что уже говорил, попал на журналистскую работу.
А, на журналистскую вы попали уже будучи секретарем горкома?
Обкома.
Обкома.
С обкома.
И обкома вас сделали сразу главным редактором?
Заместителем.
Заместителем.
Заместителем, но меня когда приглашали, сказали, что мы вас берем буквально на незначительное время заместителем, чтобы вы вошли в курс дела, присмотрелись, значит, вот, ко всем делам, и будем назначать главным редактором. Вот. А потом уже с главного редактора республиканской газеты.
А как, кстати, она называлась?
Тоже интересный вопрос. Значит, до этого она называлась «Сталинское племя». Когда меня назначили главным редактором, произошло переименование газеты на «Комсомольское знамя».
Ну, это, очевидно, был как раз период 20-го съезда, да?
Что-что?
Как раз период 20-го съезда был.
Да-да-да-да.
Какой это год был?
Это, значит, я сейчас вам точно скажу. Значит, так, заместителем меня назначили в 1962 году. Вот, главным редактором через пару лет, там где-то вот так. Вот, и когда вот это все произошло, значит, мое назначение и переименование газеты, значит, во вражеских голосах зарубежных прошла информация. Я вражеские голоса беру в кавычки, конечно. Ну, зарубежные радиостанции.
Понятно, понятно.
Вот, прошла информация, что вот на Украине назначен новый главный редактор молодежной газеты. И в это же время, говорилось в сообщении, произошло переименование и самой газеты. Вот с такого названия на такое название. Ну вот посмотрим, как теперь с новым редактором под новым названием пойдут дела у этого печатного урана. Вот. Это были, конечно, интересные еще времена. Это время деятельности Хрущева, когда круглосуточно занимались мы выпуском номера. Круглосуточно. Приходит, к примеру, по предварительному плане выступление Никиты Сергеевича где-то. Или за рубежом, или внутри страны. Мы набираем ее. Но приходит телеграмма, что не печатать до особого указания. Мы ожидаем указания. Проходит какое-то время, приходят поправки к этому материалу. Речь еще не произнесена, а только, так сказать, планируется выступление. Мы вносим поправки, но телеграмма лежит, что публиковать только по особому указанию. Наконец он выступает. Вновь приходят поправки. Потом к этим поправкам приходят поправки на поправки. И график у нас был какой, допустим, первую полосу мы задаем в пресс, под пресс, допустим, пункт 7, а потом через час все остальные. И где-то там, чтобы к 10 часам уже в печать, и утречком рано уже, так сказать, на самолеты, на поезда, и все расходится. А мы вот этими поправками занимаемся до 8 утра, и только где-то в 9 часу утра с опухшими глазами отдаем в печать газету. И вот так было каждый день.
Не каждый же день речи, Никита Сергеевич.
В тех случаях, когда он где-то выступал, я это имел в виду. Ну, в общем, бурные были вот такие журналистские дни, но очень интересные, очень полезные. Да, а потом...
А как, кстати, извините, к Никите Сергеевичу относились там, вот Днепропетровский, вообще, все-таки он же как бы...
Я вам скажу, как, здесь...
Как свой человек на Гавайях?
Да, я вам скажу, вообще к нему, значит, я четко это запомнил, с одной стороны... с уважением относились как к очень энергичному человеку, а с другой стороны, не то что обозленно, а знаете, с ехицей в ряде случаев везде подсмеивались за всякие перекосы. Ну, например, по его инициативе, по его указанию, собственно говоря, было принято решение о разделении и партии, и органов государственной власти на сельскую и городскую. То есть был единый, к примеру, обком партии, разделить на две части – сельский обком партии, промышленный обком партии. Район разделить на две части. А были такие районы, что как ты его поделишь, потому что в райцентре там и сельские структуры, и городские структуры, предприятия, к примеру. А потом возникла необходимость район. Район должен иметь газету. И сельскую, и городскую. Как это все? Я очень хорошо помню, я тогда в Одессе работал. Проезжаю я в Одессу для решения каких-то уже вопросов, я не помню. И иду в обком партии для того, чтобы порешать, что-то там посогласовывать, какие-то проблемы. Подхожу к центральному входу, смотрю, заколочено. Прямо самым настоящим образом заколочено. Я начинаю расспрашивать, говорю, как мне пройти в промышленный обком партии? А мне говорят, вы знаете, вам надо справа торца зайти. Потому что у нас сейчас промышленный обком партии с правого торца, а сельская обком партии с левого торца в этом же здании, а посередине здания поставили стенку. Ну вот за такие вещи, конечно, над ним, значит.
Но это, ко всему прочему, была еще и вот теперь период, в общем, относительной вольницы. который пришелся на вашу молодую деятельность.
Да.
Как это все воспринималось, что менялось во время там, вокруг вас?
Вот давайте я вам приведу пример. Я думаю, пример сам.
Я не про международное положение, а вот ваше конкретно.
Давайте я вам приведу простой пример, и это будет ответ на поставленный вопрос. Когда меня назначили заместителем главного редактора, кстати, во время утверждения, я очень просил, чтобы это не делали. Мои мотивы были такие. Опыта журналистской работы у меня нет. И сразу вот на такую вышку заместителем главного редактора, да еще и чтобы люди знали, что через какое-то количество дней ты будешь там главным редактором, это не лучший, так сказать, вариант в таком чисто моральном плане. И я тогда ставил вопрос, каким образом. Хорошо, давайте назначьте меня руководителем какого-то отдела в газете, чтобы я прошел какую-то обкатку, чтобы я, так сказать, приобрел какой-то опыт. Поможет, все. И вот, после утверждения проходит буквально несколько месяцев. Главный редактор, зная, что он уже, так сказать, уходящий, начал болеть все время, на работу не приходил. И, собственно, я был на хозяйстве. И мы решили начать дискуссию, это в хрущевские времена, дискуссию по проблемам развития современной украинской культуры. Дали разворот две полосы, различные точки зрения, оценки и так далее. И в числе выступивших в этой газете был ленинградец, который подписал свою статью «С. Потипалов. Город Ленинград». В этой статье он в довольно такой обстоятельной форме, но резко раскритиковал украинскую киностудию Довженко за примитивизм в кинопроизводстве. Вот. А действительно, тогда это был упадок для киностудии Довженко, тот период. Особенно, я помню, критиковали «За двумя зайцами», там примитивный такой фильм, значит, очень сильно критиковал свою прессу. Да, и...
«За двумя зайцами» — это не с Борисовым, да?
Я не помню. Может быть, да, и так. Вот, и раскритиковал он театр имени Франко. И вот руководство республики, когда раскрыла газеты на следующий день, поставил вопрос таким образом. Как это так? Чего-то вдруг Потипалов какой-то из Ленинграда дает нелестные оценки украинскому искусству, украинским произведениям. Как газета могла допустить это? Вот. И вообще... кто, так сказать, готовил эти материалы. И завершилось тем, что произошел официальный разбор этого дела на заседании секретариата ЦК. И на этом заседании был поставлен вопрос об освобождении с работы меня заведующий отделом культуры, который готовил эти материалы, и литературного сотрудника, который готовил эти материалы, и ответственного секретаря, который был ответственным за выпуск номера. Когда рассматривался вопрос на секретариате ЦК, спорили, и, наконец, по мне определились так, что с работы не снимать, потому что только назначен. Поэтому читают мне, говорят, вносится предложение объявить строгий выговор с последним предупреждением. Один из участников заседания поднимает руку и говорит: скажите, пожалуйста, а существует ли вот в практике политической работы, чтобы, допустим, выносить строгий выговор с последним предупреждением, если у человека не было первого предупреждения? Тем не менее, мы все это записали. А тех троих сняли с работы. Проходит какое-то время, и в газете «Правда» появляется заметка «Неожиданный результат». В этой заметке корреспондент Михаил Одинец, Совкор по Украине, в довольно-таки принципиально таком ключе, пишет о том, что вот молодежная газета решила организовать дискуссию и решила предоставить слово различным авторам, высказать различные, ну, дискуссия есть дискуссия. Тем не менее, произошел вот такой, значит, очень удивительный такой поворот событий. За дискуссию людей наказывают. Резонанс был в республике страшный. Поскольку это указание последовало от партийного руководства, конечно, никто не пересматривал это дело. Вот это в период, то, что вы упомянули, оттепели. Так что, может быть, где-то оттепель хорошая, так
сказать. Да.
А где-то были такие джунгли, что... Вот. Короче говоря, проходит какое-то время, вот, меня не назначают редактором. Вот, я сам про себя рассуждаю. Ну а что? Так, значит, так я уеду в Днепропетровск. Семья моя пока еще там находится. Уеду туда, откуда я приехал. Но тем не менее события сложились так, что я остался. Еще проходит какое-то время. И возникает вопрос, что меня избирают секретарем, вторым секретарем ЦК Комсомола. И когда возник вопрос об оформлении документов, приглашают в кадры, так назывался отдел кадров, говорит, вы знаете, вот надо в Москву отправлять документы на утверждение, но у вас в личном деле два строих выговора. Значит, вот этот один, что я рассказал. А я еще один выговор получил строгий за то, что, значит, на странице газеты произошел такой казус. С ЦК партии поступает указание. Я хорошо помню, весна. Дать с юга Украины хорошие репортажи, вот как пробуждается урожай, как всходы, как посевы себя ведут и так далее, и так далее. Я даю поручение Собкору по Николаевской области. Он готовит хороший репортаж с выездом на место. И описываешь, вот зеленеют поля, вышли трактора, вышли труженики. Ну, в общем, трудовой подвиг. Поля зеленеют, широкие поля зеленеют. Выходит газета. Но случилось так, что за ночь в этом регионе повсеместно выпал большой снег. И все эти поля оказались покрыты снегом. И вот я хорошо помню, секретарь ЦК партии Камяхов Василий Григорьевич, в общем, в принципе, замечательный человек, разругался так, говорит, там что в газете, с ума сошли? Какие поля зеленеют? Что вы выставляете, так сказать, Украину в таком свете? Там же снег лежит, какие поля? Официально разобрать. Это второй получил страж за это дело. И вот возник вопрос, говорит, сейчас мы вас выдвигаем, но с такими же документами, говорит, надо, вы напишите заявление, что вот придумайте что-нибудь, чтобы мы сняли с вас эти взыскания. Я говорю, я не просился на взыскание, ничего писать не буду, и я так и отказался. И тем не менее, потом документы в Москву отправили, утвердили секретарем ЦК. Так что вот это пример вот в условиях оттепели. Понимаете, когда речь идет об оттепели, то я теперь уже могу, так сказать, задним числом, что ли, анализировать. Конечно, это наиболее, так сказать, ярко, наиболее, ну, общественно заметно происходило, конечно, прежде всего в Москве. Прежде всего, особенно среди молодой творческой интеллигенции, известная, так сказать, вот эта плеяда. Вот, Евтушенко, и Вознесенский, значит, и Мадулина, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Конечно, какими-то волнами она доходила и до союзных республик. Но именно волнами, и не в такой форме. Вот. И я вам даже скажу, что даже довольно часто искажалось все это, неправильно представлялось. Фронды было много.
О, фронды именно сталинской такой, вот Старой гвардии или нет?
Нет, нет, нет. Вот. Но здесь еще присутствует одна специфика, что на Украине вот как-то вот эта проблематика шестидесятников, московских шестидесятников, да, она как-то на Украине получала плюс еще одну окраску национальную, а точнее говоря, националистическую. Это проявлялось, так сказать, в таком обостренном отношении к проблемам языка, украинского языка, проблемам украинских традиций, проблемам украинской культуры. Вот, потому что всегда эти проблемы на Украине обостренно, так сказать, звучали. И для этого были какие-то, конечно, и основания. Но вот то, чего вот этого не было у московских, так сказать, шестидесятников, то у украинских, особенно киевских, ну, частично львовских, вот эти нотки, вот эти, так сказать, проявления очень, так сказать, чувствовали сильно. Вот. Что касается других областей Украины, то я не сказал бы, что столь выражено это было, хотя, конечно, в отдельных областях, это Львов, допустим, Днепропетровск, кое-что тоже, так сказать, было, но не в такой форме, как это в Москве. Это уже, так сказать, позже каким-то образом начали говорить о шестидесятниках, как об оформившемся, ну, если не движении, то, во всяком случае, вот таком интегральном явлении, да? А вот в те годы, даже в Москве, просто это воспринималось как выступление отдельных деятелей, молодых деятелей культуры. Вот. Хотя, конечно, они группировались там, так сказать, по своим профессиональным интересам. Вот. Но вот такой, ну что ли, официоз шестидесятника, он, конечно, оформился чуть-чуть позже. Вот
так, так что... Понятно. Ну, и дальше ваша общественная работа, которая была?
Да, значит, дальше так все складывалось. Избрали меня в 66-м году секретарем ЦК, вторым секретарем ЦК. Угу. Через два года избрали первым секретарем ЦК Комсомола Украины. Вот 3,5 миллиона членов Союза было. Вот. А потом пришлось повторить фактически все ступеньки партийной работы. Секретарь горкома партии Киевской, секретарь обкома партии Киевской, секретарь ЦК партии Украины, а перед этим заведующий отделом культуры ЦК партии Украины. Из должности секретаря ЦК партии Украины я был направлен послом на Кубу.
А в идеологическом отделе вы как там?
Сейчас скажу. Значит, направление на Кубу, решение было принято в 1985 году. Угу. Проработал я на Кубе фактически почти 3 года. И однажды, это было в феврале месяце 1988 года, когда на Кубе проходило очередное совещание руководителей, как тогда это звучало, социалистических и братских партий на уровне секретаря ЦК. Тогда прибывший во главе делегации Медведев Вадим Андреевич, как секретарь ЦК, прямо в аэропорту при встрече вдруг меня отзывает в сторону, говорит, есть срочный разговор. Есть возможность сегодня нам встретиться, он говорит. Говорю, так, Божаку, конечно, есть. И вот тогда я вечером узнал, что он имел поручение от Горбачева переговорить со мной на предмет переведения ЦК КПСС. На это я кратко и однозначно ответил. Я всем удовлетворен. Ранг чрезвычайно посол меня импонирует. Тем более, что в молодые годы я сам стремился поступить на курсы дип-кадров. Может быть, вы знаете, были такие курсы по подготовке руководящих работников для дип-службы на базе дип-академии. Но там тогда мне помешали семейные обстоятельства. Вот. И он говорит, что вот так, я говорю, меня все удовлетворяет, поэтому я прошу не рассматривать. Он говорит, да нет, говорит, разговор серьезный. Михаил Сергеевич просил вот так вот. Проходит, совещание прошло, проходит незначительное время. И я узнаю, что Горбачев переговорил с Фиделем. С ним сорвался вопрос о моем отъезде. Вот, и я прибыл в Москву. Я подчеркиваю, что уезжал я на Кубу не из Москвы, а из Киева. Уезжал я из Киева временно, я так рассуждал. В надежде, что в конечном итоге я возвращусь в Киев. Вот видите? Вот. Сразу меня Горбачеву. Разговор о чем идет? Он говорит, что нам нужен руководитель отдела по соцстранам. Был тогда такой отдел. Он просто так и назывался, отдел ЦК КПСС.
Какой год это получается?
88 год.
88.
Да, 88 год. Апрель месяц, 88 год.
Добрый день.
Добрый день. Это был 88 год, апрель месяц. Вот. Отдел этот назывался отдел ЦК КПСС, и незнающие люди говорили, это какой-то карибский отдел. Обычно отдел имеет какое-то название. Отдел пропаганды, там, отдел науки, там, еще чего, еще чего. Ну, это был отдел по соцстранам. И вот меня взяли руководителем этого отдела. Одним из руководителей этого отдела. Но я проработал там буквально до сентября месяца этого же года. И в это время происходила такая радикальная перестройка аппарата ЦК КПСС в условиях уже тех политических процессов, которые протекали тогда в Советском Союзе. Я обращаю внимание, 88 год. Это время, когда перестройка фактически начала идти под откос. Это переломный момент такой. Вот. И вот на этом этапе Политбюро обсуждался вопрос о том, чтобы путем реорганизации партийного аппарата из четырех отделов создать один отдел. Я сейчас не касаюсь других отделов, там промышленности, сельского хозяйства. Я беру отделы, так сказать, идеологического профиля. Конкретнее говоря, значит, было принято решение, чтобы из четырех отделов, а именно из отдела пропаганды, раз. Во-вторых, отдела культуры. В-третьих, отдела науки и учебных заведений. И в-четвертых, из отдела зарубежной информации. Создать один отдел. И вот меня утвердили заведующим вот этим отделом, который по-новому начал называться идеологический отдел ЦК КПСС.
То есть вы, собственно, были первым главой идеологического отдела?
Да. Вот. После этого наступили очень сложные времена, в том числе и разочарований. Потому что, откровенно говоря, ну, это многие, так сказать, отмечают. Я не могу об этом не сказать, потому что и со мной так это было. поначалу, как говорится, был в числе тех, кто горячо поддержал Горбачева, все эти, так сказать, планы, которые, так сказать, декларировались. Вот, для меня не было, так сказать, вопроса выбора в данном случае. Я глубоко был убежден в том, что созрела необходимость радикальных, так сказать, перемен и в экономической сфере, и в идеологической сфере, и, конечно, особенно в партийной сфере, потому что настолько много всего уже накопилось отрицательного, что, конечно, надо было все это решать.
Александр Семенович, а 20 лет назад, когда вы работали в газете, вот такое понимание у вас было или нет?
Конечно, элементы понимания были.
О том, что необходимы
реформы? Конечно,
и...
конечно.
А понимание в обществе среди тех людей, которые у вас окружали?
Да, я вам скажу, ну, это интересный вопрос. Понимание такое присутствовало прежде всего в кругах художественной интеллигенции и особенно журналистов. Ну, тут есть объяснение этому делу. Почему? Потому что журналисты все время, значит, в гуще жизни, они, так сказать...
Ну, понятно, на острие. Да.
Наблюдали, видели, повседневная информация. Вот. Поэтому здесь для меня выбора не было. Я был убежден в том, что действительно это надо идти. Но потом, когда я уже работал в ЦК КПСС, приходилось решать многие проблемы. Я начал убеждаться, что так работать невозможно. Просто невозможно, потому что страшная непоследовательность. Ведь ни одно дело, которое объявлял Горбачев, до конца не доводилось. Дальше. Одновременно реформировать, это мое было убеждение, одновременно реформировать политическую систему, экономическую, гуманитарную, это не будет, да еще в масштабах такой страны, с таким национальным составом населения, это невозможно. Поэтому я, например, работая в ЦК КПСС, вместе со специалистами из Академии наук подготовили записку на имя Горбачева о том, что следовало бы внимательно изучить китайский опыт проведения реформ. В том плане, что китайцы пошли по пути несколько иным, даже совсем иному, а именно при всех недостатках своей политической системы, они, тем не менее, сохранили политическую стабильность. И прежде всего они занялись решением экономических проблем. Вот. А потом уже, как вы помните, может быть, по истории, они постепенно начали и сейчас продолжают модернизировать и политическую систему. И сейчас в Китае тоже есть и миллиардеры, уже, так сказать, частники, и предприниматели, и так далее. Все это тоже есть. Но вот этот принцип постепенности, поэтапности, конечно, он должен был. К сожалению, так сказать, на это не последовало никаких реакций. Одним словом, когда уже все шло к абсолютному развалу, а я этот развал очень четко ощущал, находясь вот и на съезде народных депутатов, куда я был избран народным депутатом, а потом в состав Верховного Совета. Я входил в два комитета. Один комитет международных отношений, а второй не комитет, а комиссия межнациональных отношений. Очень интересные, так сказать, структуры. То есть я там тоже получал массу информации, чтобы, так сказать, иметь четкое представление, что происходит в стране. Ну, одним словом, здесь я опускаю множество, так сказать, частностей, но судьба потом сложилась так, что уже с ЦК КПСС, вот-вот, накануне окончательно уже развала, я попросился на дипломатическую работу. Опять.
Это какой год? Это какой год?
Это был уже 1990 год.
То есть 88-90 год. С апреля 88 по...
Ну, я в 1990 году уже где-то весной начал будоражить этот вопрос, но пока там сюда-туда прошло несколько месяцев, к осенью, так сказать, только, так сказать, решилось, потому что не было свободного места под посла, потому что меня можно было направлять только послом, потому что я уже имел ранг самый высокий дипломатический, чрезвычайный полномочный посла. И вот, значит, повернулись так события, что я приехал к товарищу Киновцеру. Товарищ Фиделя Кастро, да, товарищ Киновцеру. Вот. И развал Советского Союза меня застал уже там. Поэтому я был последним послом Советского Союза и первым послом Российской Федерации в КНДР. Вот так.
Угу. Ну да, это такая известная история. Но все-таки вот я продолжаю свой вопрос. Когда вот ваша работа в конце 80-х годов в идеологическом отделе, было ли осознание того, что, даже не осознание, а вера в то, что все-таки можно все реформировать, можно пройти этот путь, сейчас взяться и сохранить целостность страны, сохранить то, что для многих и было важно, и принципиально важно для, собственно, вообще для общности советской было. Или все-таки ситуация была настолько тяжелой, что реформа была в принципе невозможна?
Я считаю, что широко распространенное мнение сейчас, в том числе и в научных кругах, я уже не говорю о политических кругах, о том, что ситуация была настолько безысходной, что ничего нельзя было реформировать.
Вы так не считаете?
Я так не считаю. Это создан миф специально для того, чтобы снять ответственность с тех,
кто руководил.
Вы понимаете, я вам напомню очень хорошо известный пример. И этот ответ будет частично на заданный вопрос. Я был на пленуме ЦК КПСС, когда избирался генеральным секретарем Горбачев. Как вы знаете, его кандидатуру на пленуме предложил Андрей Андреевич Громыко. Я очень хорошо помню его выступление сейчас, очень аргументированное, когда он сказал о том, что с именем Горбачева можно связывать судьбу страну, потому что это опытный человек, молодой по возрасту и так далее, и так далее. И все мы тогда на пленуме, очень горячо, я тогда был членом ЦК, мы поддержали. И мы были убеждены, мы голосовавшие за Горбачева, что действительно надо идти на это. Но потом, когда началась реализация объявленных программ, я вам скажу, такого бедлама, это я сам наблюдал, и работая еще на Украине частично, а потом и в ЦК КПСС, это невозможно. Поэтому тот же самый Громыко, уже когда чуть позже время прошло, и он уже ушел на пенсию, он мог уже, так сказать, вести себя уже как пенсионер, когда ему был задан вопрос: а как вы считаете, что с Горбачевым в этом отношении произошло? Тогда была что, допущена ошибка? Ведь вы предлагали его. Это ваше предложение, и ваше предложение было поддержано пленумом ЦК. И он, не вдаваясь в теоретические рассуждения и политические формулировки, сказал: да, я ошибся. Не по сеньке шапка.
Понятно.
Все. Отсюда все вытекает. Потом было создано много легенд, то ли это специально, значит, он готовился, он сам себе сейчас приписывает чего, чего только угодно. Но я вам скажу, во-первых, нельзя было ему сидеть на двух стульях. А вот он стремился сидеть на двух стульях. Он стремился, так сказать, и не вступать в конфронтацию с так называемыми консерваторами, хотя еще надо серьезно разобраться, что собой представляли консерваторы. Реакционная это была сила или не реакционная? А я убежден в том, что в среде так называемых тогдашних консерваторов было много здравомыслящих людей, которые призывали к тому, чтобы действовать осмотрительно.
Назовите, как вы имеете это?
Ну, я вам скажу, значит, в том же самом политбюро ЦК КПСС, Воротников, к примеру, Воротников, который имел большой опыт и советской работы, и партийной, и, кстати, он до меня был послом на Кубе, я его хорошо знаю. Я с ним очень много раз встречался, беседовал. Это настоящий руководитель, здравомыслящий руководитель. Или, скажем, взяли с Беларуси Слюнькова, работал первым секретарем ЦК партии Белоруссии. В республике навел порядок тогда. Экономические показатели были очень сильные. Его взяли, избрали секретарем ЦК КПСС по промышленности. Вот он был очень здравомыслящий человек, очень опытный, интеллигентный человек, прекрасно понимавший, как и что надо делать. И ему бы перечислять до бесконечности много, на разных уровнях. Были такие люди. К сожалению, вот это вот сидение на двух, вернее, стремление сидеть на двух стульях и привело к тому, что, так сказать, вот, то, что мы имеем. А потом, видите ли, когда задается вопрос, что, мол, по объективным причинам развалился Советский Союз, надо внимательно посмотреть на динамику развития конфликта в самом Политбюро. Это было на моих глазах. Ведь в Политбюро, в самом на самом верху политической вершины, значит, образовались совершенно, даже в ряде случаев, несовместимые группировки. Но если бы это было только у Политбюро, скажем, между собой ведут дискуссию, вырабатывают какую-то линию, а потом эту единую линию проводят. А когда вот эти группировки, так сказать, начинают опираться на различные силы в обществе, понимаете, о чем идет речь, да? То есть происходит раздвоение всего политического процесса в масштабах страны, что и произошло, кстати сказать. Вот. А эпицентром этого противоборства, будем так говорить, оказались, это надо признать, Горбачев и Ельцин. Именно основная пружина, будем так даже говорить, одна из основных, пусть не одна, а одна из основных, именно там была запрятана.
То есть личное противоборство?
Совершенно правильно. Все, что происходило, вот, скажем, на съезде народных депутатов, на пленумах ЦК, в печати, все крутилось вот вокруг против. После 87 года, после известного выступления Ельцина на Октябрьском пленуме ЦК КПСС, все обрело вот такие очертания, что, во-первых, в масштабах всей страны произошел раскол. На сторонников Ельцина, на противников Ельцина. На сторонников Горбачева, на противников Горбачева. И самое главное, что в этом отношении никаких твердых позиций Горбачев не занимал. Он ничего до конца не доводил. Вот. А то, что произошел развал Советского Союза, видите ли, это вопрос очень тонкий. Когда надо было защищаться, Ельцин пошел на все. Даже на расстрел Белого дома. Даже на войну в Чечне. Это же реальный факт исторический. У меня возникает вопрос, а использовал ли Горбачев Михаил Сергеевич данные ему конституционные права по защите целостности и независимости государства тогда? В его руках была вся власть. Я хорошо помню, как вдруг, неожиданно для нас, в условиях, когда он и генеральный секретарь, и президент, и верховный главнокомандующий, вдруг на Верховном Совете возникает вопрос о том, что Михаил Сергеевич Горбачев просит дополнительные полномочия. Какие еще дополнительные полномочия нужны, если весь набор силы, управления, все в руках твоих? Конечно, по этому вопросу споры продолжаются. Я издал книжку «На перекрестках жизни. Точка. Политические мемуары». И вот эти отдельные штришки, что я вам рассказал, я их там в развернутой форме изложил так, чтобы и критики могли не вообще, так сказать, как-то комментировать абстрактно, а ссылаться потом на то, что там написано. Поэтому я готов к дискуссии открытой по всем этим вопросам, с кем угодно. Потом эта книжка переиздавалась, она дважды, даже трижды переиздавалась, в том числе один раз в дипломатической академии.
Я хотел купить ее, но, к сожалению, не нашел. Взял в библиотеке сейчас, ну, я познакомлюсь, тогда вам, может быть, еще
кое-то... Я вам дам, вы будете ее иметь.
Это чудесно.
Я вам дам.
Спасибо. Скажите, вот такой вопрос. Когда создавался идеологический отдел, ситуация это была, в общем, непростая, вы об этом сами упомянули. Как бы вы сформулировали сейчас и какие были тогда основные задачи, ставившиеся перед идеологическим отделом и перед вами лично, как руководителем?
Вопрос звучал так, и он во всем, так сказать, объеме прозвучал и на политбюро ЦК КПСС, когда утверждали меня в качестве заведующего нового отдела. Значит, изыскание новых дополнительных резервов в защиту перестройки. Я еще раз говорю, 1988 год – это период, когда для здравомыслящих людей стало совершенно очевидным, что если в ближайшее время не предпринять какие-то сверхординарные меры, динамика тогда набрала, динамика настолько набирала масштабы такие отрицательные, деструктивные, что надо было что-то делать. Если еще более конкретно говорить, то именно в этот период выросла очень опасная тенденция, что во всех перестроечных делах отстает прежде всего сама партия. То есть партия не реформируется. Объявляются реформы, скажем, в национальной сфере, объявляются реформы в экономической сфере, а сама партия не реформируется. А то, что и предпринимаются какие-то шаги, носят половинчатый характер. Вот смотрите, опять приведу конкретный пример. Накануне выборов народных депутатов были отработаны процедуры о том, что на конкурентной основе при альтернативном подходе избираются народные депутаты. Я, например, избирался от общественной организации «Общество знания» и проходил в несколько этапов конкурса. Начали раз, потом второй раз, пока не, наконец 12 человек от общества знания не было, так сказать, определено. Тайное голосование. На участках избирательных были случаи, когда на одно место претендовало по 50, по 60 человек. Борьба была настоящая, чтобы стать народным депутатом.